Итак, друзья, пожалуйста, внимание сюда. У нас сегодня время, которое мы посвящаем Новому Завету. В прошлый раз мы говорили о Ветхом. Позвольте сегодня некоторую информацию предложить вам, чтобы связать ее с тем, о чем в прошлый раз говорили. Мы говорим в целом о Библии. Две сессии посвящены Библии. Библия. Это чисто греческое слово, оно не является посторонним, как, допустим, слово «троица». Оно никогда не встречается в Священном Писании, но очень прочно вошло в теологию Нового Завета. И на эту доктрину, мы о доктринах Нового Завета будем говорить наши последние две сессии, это уже в ноябре, в декабре, если Бог продлит нашу жизнь. Но на саму доктрину Троицы указывает очень много факторов, которые заложены в Писании. Слово «Библия» – чисто библейское слово. «Библос» – книга. Книга. Первую книгу написал я тебе, Феофил. Помните, да? Я написал тебе Библию. Библос или Библия – это книги. Отсюда слово Библия. Вы знаете, что Новый Завет, мы об этом много слышали, знаете, вы говорили, что он написан на греческом языке, поэтому очень много, особенно в Новом Завете, встречается слов, которые были в то время принятыми. Прежде чем коснемся материала, позвольте несколько слов таких назвать. Но прежде всего слово Библия. Во-вторых, слово Новый Завет. Это чисто греческие слова. Слово «вера» – греческое слово. Вначале было «слово». Слово было у Бога. Это чисто греческое слово «логос». Слово «церковь» – «экклесия» – чисто греческое слово. И много-много-много других понятий, которые были в то время. Люди употребляли слово «церковь». Оно не имело тогда религиозного оттенка. Но они употребляли это слово. Они употребляли слово «вера». Они употребляли слово «логос». То есть вначале было «слово». Но значение этих слов, оно было другое. Мы говорим сегодня о Новом Завете, как второй части книги Библии. В прошлый раз мы говорили о Ветхом Завете. Давайте мы на это еще раз сегодня сфокусируем наше внимание. Ветхий Завет. Правильно, если мы говорим о русском языке, правильно употреблять слово «ветхий». Или тот, который был до этого, помните, мы об этом в прошлый раз говорили, он не устаревший, он не ненужный, он не уже вышедший из употребления, expired. Все, мы не можем больше им пользоваться, мы не можем так говорить о Боге. Слово Ветхий Завет означает тот, который был до того. Друзья, понятно, да? Это не означает, что он сегодня нам просто не нужен. Мы стоим на библейской позиции, которая прямо говорит, что все Писание богодухновенно. И фокусировали внимание в прошлый раз на то, что эти слова, с одной стороны, написаны в Новом Завете, вы помните, они принадлежат Павлу, правда? Все Писание богодухновенно. С другой стороны, Павел говорит не о книгах Нового Завета, а говорит о Ветхом Завете. Для нас, но Ветхий Завет является точно таким же священным писанием, как и Новый Завет. Это важно отметить, если говорить, мы говорили также о слове «завет», следует немного тоже на этом сфокусировать внимание, потому что сегодня мы тоже об этом должны говорить. Слово «завет» – это договор. Был сначала, Библия представляет для нас четыре завета. Четыре завета, позвольте их напомнить. Первый завет – это завет между Богом и людьми после потопа. Я даю завет, что больше я не потоплю людей водой. Помните? И в знак завета, что Господь дал? Что показал? Радугу. Этот завет, он не был связан с каким-то обещанием со стороны людей, правда? Бог обещает, я этого не буду делать. Будьте внимательны, во всех вопросах инициатором завета или тот, все четыре завета, тот, кто протягивает руку для того, чтобы договориться с людьми, кто? Исключительно Бог, обратите внимание. Человеческих усилий здесь нет. От него все заветы. Но если первый завет – это как знак того, что я больше не погублю людей водами потопа. Второй завет, который был заключен с Авраамом, помните, «Я тебе дам вот эту землю. Я дам тебе очень много потомства». Чья инициатива? Опять Господа. Но она не связана с вопросом, вот этот завет, он не распространяется на всех людей. Не распространяется. Другие два завета, это первый в радуге с Ноем, второй с Авраамом. Третий и четвертый завет, это те, о которых мы говорим. Третий завет, это завет, заключенный Богом с израильским народом через Моисея на горе Синае. Завет – это договор. Мы в прошлый раз разделяли эти два понятия. И надо все-таки понимать, что само слово вот «завет» – это договор, соглашение. Позже уже, мы об этом тоже говорили, встречается выражение «Ветхий Завет», и под словом «Ветхий Завет» понимается первая часть Библии. Но само слово «Ветхий Завет» – это не книги написанные. Мы об этом говорили. Ветхий Завет – это договор Бога с евреями. Вы помните, что из себя представлял этот завет? Это не книги, это одно предложение. Вы не подскажете, какое? «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Обратите внимание, вот это и есть завет, который Бог заключил с евреями на горе Синае. Договорились. Бог проявляет инициативу. «Я хочу быть вашим Богом и хочу, чтобы вы были моим народом». Для того, чтобы этот завет, этот договор имел силу, вот то, что вы обязаны выполнить. Закон дан. Закон Моисеев является договорными обязательствами. То есть для того, чтобы этот завет, какой завет? Чтобы Бог был Богом евреев, а евреи были народом Божьим, для этого народу нужно выполнить договорные обязательства. Бог на себя никаких обязательств не берет. Будьте внимательны. Почему? Он не будет на себя их брать. Он есть все во всем. Он с собой говорит, я буду вашим Богом. Это все договорные обязательства. Обратите внимание. Он не говорит, я вот это обещаю делать, я вот это обещаю делать. Он говорит одно, я буду вашим Богом, этого достаточно. Тот, от которого все, которым все, от него все изошло, им все стоит и к нему все возвратится. Поэтому он никаких обязательств на себя не берет. Его слова достаточно, никаких обязательств не нужно. Но поскольку знает Господь, что сердце человека лукаво и крайне испорчено, вот вам договорные обязательства, выполняйте закон. Что произошло? Почему возникла необходимость в заключении Нового Завета? Мы говорим о законе Моисеевом как о Третьем Завете. Как о Третьем Завете. Почему нужно было Новый Завет заключать? В прошлый раз об этом говорили, подскажите, пожалуйста, какая была необходимость? Обратите внимание, если кому-то будет это очень интересно, Священное Писание прямо говорит о причине, почему нужно было Новый Завет заключить. 31 глава книги пророка Иеремии, пожалуйста, просмотрите. Очень серьезный отрывок, очень серьезный текст Писания. «Вот я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Мы употребляли это выражение, вернее, упоминали это слово «новый», что в греческом языке «кайнос» означает «новый» по времени, качеству и пространству. Что это значит? Это значит, Ветхий Завет никоим образом не похож на новый. Он совершенно другой. Именно вот это следует понимать, когда мы пытаемся закон Моисеев сегодня заставить выполнять христиан. Вы понимаете? Новый Завет – это не отреставрированный Ветхий. Это совершенно новый. Он построен совершенно на других основаниях. Я не имею много времени об этом говорить, но мы фокусируем внимание только на одно. Почему нужно было заключить Новый Завет? По одной простой причине. Потому что прежний Завет был нарушен. Будьте внимательны, кто опять выступает инициатором этого завета? Опять Бог. Друзья, обратите внимание на этот архисерьезный, архиважный вопрос, вернее, заявление Господа. Первый завет нарушили евреи? Нарушили. Скажите, пожалуйста, если вас друзья предали, если у вас возник конфликт, и вы просто реально преданы, скажите, у вас будет желание после этого продолжать дружбу с тем, кто вас предал? Как вы думаете? Как минимум, вы будете долго и упорно об этом думать. А потом, хотя придете к решению, скажете, хоть я и принял решение, еще лет, пару десятков лет еще надо подождать. Ну, простите, немножко мы улыбнемся. Обратите внимание, евреи нарушили завет, и Бог тут же выступает инициатором Нового Завета. Это важно понимать. Именно в этом подходе Божьем открывается его глубочайшая любовь, милость, понимание несостоятельности человеческого характера, несостоятельности его сердца. Он не способен, он не может, он делает боль, он предает Бога, он нарушает заповеди. Друзья, даже это состояние не отворачивает Бога от людей. И то, что он, при всем том, что завет разрушен полностью, обратите внимание, он говорит, давайте мы опять с вами будем договариваться. Друзья, когда вам придет мысль такая, может быть, будет сомнение в Боге, подумайте об этом. На что идет Господь? Ради того, чтобы проявить любовь к человеку, который от него отвернулся. Итак, Бог заключает Новый Завет, он заключен в Иисусе Христе. Главный вопрос, если Ветхий Завет был заключен на горе Синае, Иеремия прямо пишет, тот завет мой, который я заключил с отцами их на горе Синае, они разрушили. То есть Библия четко и прямо говорит, где и когда был заключен Ветхий Завет на горе Синае. Он был заключен, договорились, после этого дан был закон, и в честь этого завета история, связана с тем, когда был в силе Ветхий Завет, названа Ветхим Заветом. То есть уже книги Ветхого Завета, они называются Ветхим Заветом. Но сама фраза «Ветхий Завет», она, во-первых, относится к завету, заключенному с евреями на горе Синае. Не забывайте, пожалуйста. А то, что связано с историей, вот как евреи относились к этому завету, был дан закон, было очень много пророков, были поэтические книги, они вошли в Ветхий Завет. Вот это называется Ветхим Заветом. Мы также говорили о том, что очень серьезное... Да, главный вопрос, когда был заключен Новый Завет? Если по Ветхому Завету у нас все четко понятно, Библия прямо говорит, добавлять туда ничего не надо. Когда был заключен Новый Завет? Одно единственное основание, которое мы ярко видим, опять-таки оно сокрыто в Писании, уже в Новом Завете, это встреча Христа со своими апостолами в узком кругу, то, что в христианстве называется «тайная вечеря», то есть перед страданием, вы помните, да? Около 6 часов времени Христос потратил со своими учениками. Он с ними беседовал, во-первых, он умыл им ноги, во-вторых, очень много было серьезных там вопросов поднято. И в завершении, и вот именно во время этой беседы, Христос, помните, берет чашу, очень ярко это видно в 22 главе Евангелия Луки. 22 глава Евангелия Луки, насколько помнится, по-моему, с 14 стиха написано, что когда настал час, он, значит, собрался с учениками, взял чашу, значит, пить от плода виноградного и так далее, и так далее. После этого говорит, и взяв хлеб, благословил, подал, сказал, примите, это есть тело мое. Дальше. И после сего взял и чашу и сказал... Вот это ключевая фраза, на которую мы обращаем внимание. «Сия чаша», он держал в руках конкретную чашу. Вот эта чаша есть Новый Завет в моей крови, обратите внимание. Это является библейским основанием при ответе на вопрос, когда был заключен Новый Завет. Он был заключен Христом в тайной горнице. «Сия чаша» есть Новый Завет в моей крови. Итак, время заключения Нового Завета – это тайная беседа, или, вернее, беседа в тайной горнице, так оно обычно называется, когда Христос установил заповедь хлебопреломления. Теперь, друзья, несколько моментов, прежде чем мы будем о некоторых деталях говорить по непосредственно Новому Завету. Давайте некоторые детали мы рассмотрим сходство Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы об этом говорили, это очень важные моменты, очень важные. Во-первых, если мы говорим о Ветхом Завете, то мы видим, что он состоит из 3 частей. И эти 3 части, они перечисляются в Новом Завете. Во-первых, слово «Ветхий Завет» и «Новый Завет», именно эти фразы, они библейские. Они встречаются в первом послании к Коринфянам, 3 глава, где мы с вами цитировали, да? Он соделал нас служителями Нового Завета. И дальше, а у евреев, вот их пелена, они не понимают Ветхий Завет, эта пелена остается при чтении Ветхого Завета. То есть эти выражения «Ветхий» и «Новый Завет», они чисто библейские. Чисто библейские. Поэтому вот то, что связано с историей, связанной с историей заключения Ветхого Завета, позже стало называться Ветхим Заветом. То есть книги, описывающие все то, что было связано с этим периодом, называются Ветхим Заветом. Позже уже это во второй половине второго века, все книги Нового Завета, мы сегодня легко говорим Новый Завет, да? Но тогда они так не назывались. Они, во-первых, не все были написаны, когда последние книги, которые написаны были, об этом будем сегодня говорить, в конце первого века, это 5 трудов апостола Иоанна. Единственный из учеников Иисуса Христа, который умер естественной смертью и прожил больше всех. Он прожил практически на 30 лет больше всех других апостолов. Где-то 65-67 до 70-го года трагически погибли все апостолы, все до одного. том числе и Павел, хотя он не был в числе учеников Христа, но считается апостолом. Апостол Иоанн умер где-то в 95-100 году. Он попал в ссылку, мы об этом будем говорить, где получил откровение от Иисуса Христа. Есть исторические свидетельства, говорящие о том, что откровение он получил на острове Патмос, сегодня говорят, за веру в Бога, а написал эти труды уже, в том числе книгу Откровения. Если что-то он там попутно писал, напиши. Помните, Господь давал ему повеление в книге Откровения, то, что мы читаем, но написание книги произошло после возвращения его из ссылки. То есть все труды он писал в Ефесе, очень известный город. Мы об этом будем дальше говорить. Итак, Ветхий Завет разделен на три части. Самая главная, самая основная часть Ветхого Завета – это закон. Это закон. Иногда он называется Тора, еврейское название, да, Пятикнижие или Закон Моисеев. Речь идет о первых пяти книгах. Первых пяти книгах. Вторая часть называется Писание или поэтические книги. Третья часть – пророки. Хочу обратить внимание на одну очень важную деталь. Вот именно вот это разделение на три части, оно настолько прочно было в понимании иудеев на то время, евреев, что даже это разделение Христос представлял и в беседе с людьми. Есть подтверждение, 24 глава Евангелия Луки, когда Христос воскрес, то он беседует с двумя путниками и говорит, тогда он открыл им ум к уразумению Писаний и начал им изъяснять от Моисея Писание и пророков. Вот там употребляется это тройное разделение Ветхого Завета. То есть оно было принято. То, что связано с основой, это закон, пятикнижие, затем поэтические книги, к ним относятся книги Иова, Псалтырь, притчи, песни песней, ряд других книг. Кто-то туда две книги Паралипоменон относит, кто-то Езду Неемию, по-разному оценивают. Но как бы то ни было, это группа была книг, группа книг поэтические. И очень серьезная книга пророков. Позвольте, мы об этом говорили, здесь тоже очень важно отметить важную деталь. Опять-таки, это разделение между Ветхим и, вернее, отличие между Ветхим и Новым Заветом. Это какое-то сходство, но в чем отличие? Вот структурно мы видим отличие. Если в Ветхом Завете, опять мы рисуем с вами простую схему. Наверху Бог, так, здесь люди или народ. Каким образом человек мог прийти к Богу в Ветхом Завете? Каким образом? Библия прямо говорит о том, что он мог прийти через только одну определенную группу людей. Как она называлась? Сначала это были священники, обратите внимание. Это были священники из колена Левина. Они могли представить жертвы священнику, а тот за них должен был молиться. Не так ли? Затем на смену вот этим посредникам, их можно по праву назвать посредники, между людьми и Богом, священники, добавилась еще одна очень серьезная группа людей, которых мы называем пророками. Серьезное отличие между священником и пророком заключается в том, что священник имел серьезное поручение, основание, на котором он должен был стоять, уча народ. Что это было за основание? Это закон. Он, священник, должен был во всем опираться только на закон. В чем отличие пророков от священников? Пророк сообщал то, что он от Бога напрямую получал. Сказал Господь, скажи народу этому вот это, этому скажи вот это, этому вот это. В этом было существенное отличие между ними. Важный вопрос, какая была необходимость? Это серьезный вопрос, какая была необходимость, чтобы поменять группу священников, сюда, может быть, скажем так, добавить еще и пророков. С одной стороны, мы признаем факт, что это есть. Возникает вопрос, почему это произошло? Почему это произошло, друзья? Это серьезная подготовка, это мое личное глубокое убеждение, серьезная подготовка к Новому Завету. Есть Священное Писание. Скажите, пожалуйста, сегодня мы живем в Америке. Как вы предполагаете, как вы думаете, много сегодня есть людей, которые Библию не имеют в своих домах, в нашей стране? Она печатается многомиллионными тиражами. В домах имеется далеко не по одной Библии. Я думаю, что я не ошибаюсь, я не говорю в каждой семье. Сегодня их напечатано Библии столько, что, можно по праву сказать, практически каждый может иметь по одной Библии. Каждый житель земли. Но возникает вопрос, что от этого изменилось? Почему слово всемогущего Бога, которое было и остается неизменным, почему оно сегодня, обратите внимание, как издание печатное или электронное, сегодня есть возможность, правда, иметь в цифровом варианте, или, допустим, мы на ауди, на CD слушаем, да, в MP3 формате, включили, едем в машине, включили, слушаем, пожалуйста. У нас сегодня даже в одном доме, наверное, в десятках Библии можно говорить, если говорить о том, в каком, в каких вариантах они есть. Что-то этого поменялось. Что-то этого поменялось. Важный момент. Слово-то не поменялось, оно осталось таким же. Важно понимать здесь и отличие Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет был дан как закон, как основа для жизни. Но самый главный вопрос в том, что этот закон очень трудно было выполнить. И для того, чтобы помочь людям выполнить закон, во-первых, закон показывает несостоятельность человека. Мы об этом, помните, в воскресенье, когда ознакомились с Нагорной проповедью, говорили. Закон показывает несостоятельность человека. Человек не может выполнить Божьи заповеди. Это важно понимать человеку. Ты считаешь, что ты самый умный, самый грамотный, самый правильный. Ты элементарных 10 заповедей даже не можешь выполнить. Обратите внимание, ты 10 заповедей не можешь выполнить. О чем больше можно говорить? Бог приходит на помощь, я помогу. И это отличие Нового Завета от Ветхого. Новый Завет очень серьезно отличается не только по вот этой вот структуре, мы к ней чуть позже возвратимся. Значит, вот такой приход к Богу. Люди к Богу приходят через священников плюс через пророков. Новый Завет отличается в том, что он действует изнутри. Это позволяет нам сделать вывод, что Ветхий Завет, он не действует изнутри. Это серьезное отличие. То есть Бог приходит на помощь. И говорит, вот то, что вы имеете, вот то слово, которое вам дано, вот то слово, которое вам дано, я буду изнутри помогать вам его выполнять. Если простыми словами это можно сказать. Это отчетливо просматривается в том направлении, которое мы видим в Новом Завете. Это серьезная подготовка. Не только иметь Писание, священники опирались исключительно на Писание, на законе, но иметь еще и личное Божье водительство. Помните нашу беседу, мы говорили уже несколько раз вот и об исполнении Духом на наших служениях, говорили о том, что мы имеем помазание, Иоанн пишет, последняя наша беседа в четверг, мы тоже об этом говорили, мы имеем помазание от Духа Святого, и поэтому нет нужды, чтобы кто учил нас. Мы имеем Слово, так? Вернейшее пророческое Слово. И мы имеем помазание от Духа Святого. Вот то, что здесь явно даже закладывается, основание для этого закладывается в Ветхом Завете. Мы имеем слово, то есть то, на что опирались священники, и плюс к этому мы имеем прямое Божье водительство. Будьте внимательны, вот это пророки, если говорить, если это Божьи пророки, не лжепророки. Божьи пророки никак, никогда не пророчествовали вопреки воле Господней. Мы говорим о полном согласии. Но в Ветхом Завете это разные группы, обратите внимание. Это одна группа священник, это другая группа пророк. Они дополняли один другого. Важно отметить, если мы говорим о Новом Завете, то ситуация здесь меняется. С одной стороны, смотрите, во-первых, это мы говорим о том, как люди приходили к Богу, это разделение книг Нового Завета, Ветхого Завета. В Новом Завете мы фактически имеем точно такое же разделение, то же самое тройное разделение книг. Во-первых, опять я хочу обратить внимание, если говорить уже, ну так, приблизительный знак равенства проводить, да, то то же самое разделение книг. Во-первых, есть закон, и мы приравним это Евангелие. То есть основа учения – это Евангелие, обратите внимание. Затем есть поэтические книги, опять, или Писание, то, что названо, да? Писание, мы можем приравнять это явно к посланиям, посланиям. В Ветхом Завете есть огромная группа книг, которая названа пророческие книги или пророки. В Новом Завете тоже есть пророческая книга. Опять пророки, но здесь книга Откровения. И важно отметить, только одна книга, важно отметить эту деталь, если говорить по книгам. Друзья, если в Ветхом Завете считают, что есть три больших пророка, это Исаия, Иеремия, Иезекииль, и 12 малых пророков, 15 пророков. Помимо этого, есть огромное количество пророков, которые пророчествовали, но книг не написали. Одного из них вы очень хорошо знаете, это пророк, который был при царе Давиде. Как его звали? Нафан. Обратите внимание, он не написал ни одной книги. Есть там Гад прозорливец, есть там другие, вот, которые пророчествовали, но книг не написали. Мы говорим о тех только, которые написали книги, и они вошли в канон Ветхого Завета. Друзья, если в Ветхом Завете, ну давайте так, мы говорим о каноническом Ветхом Завете, насчитывается 15 пророческих книг, так? То в Новом Завете их только одна. Только одна. В чем причина? В чем причина? Почему их не так много? Важно отметить, друзья, важно отметить, что вот именно вот это положение, оно очень существенно помогает нам увидеть, что и вот в этой схеме, как люди приходили к Богу, в Новом Завете тоже есть отличие. Давайте мы закончим пока, почему именно, задаем вопрос, почему именно в Новом Завете только одна пророческая книга, а в Ветхом Завете их 15. Друзья, Писание прямо говорит, мы читаем это во втором послании Петра, в первой главе, очень интересные слова. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Речь идет о Священном Писании, как о пророческом слове. То есть необходимость в том, чтобы имели мы пророков, у нас фактически нет. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Это явно говорит о том, что Священное Писание, будьте внимательны, кто говорит? Говорит один из ведущих апостолов Христовых, апостол Петр. Давайте зададим простой вопрос, вернее, ну, простое предположение сделаем. Тот, который был у ног Иисуса Христа, который реально все видел, который отрекался от Господа Иисуса, восстановился в служении, я смирюсь предположить, что он прекрасно понимал, о чем он говорит. То есть необходимость в присутствии пророков в Новом Завете нет такой, какой она была в Ветхом Завете. Это важно отметить. Почему сегодня нет пророков у нас? Они есть. Мы на них не делаем ударения. Мы не считаем, что нужно сегодня кого-то в пророки записывать. И говорим, давайте мы на пророка будем рукополагать. Мы имеем вернейшее пророческое слово. И этого достаточно. То есть все то, что нужно человеку знать о том, что было, есть и будет, оно завершено. Оно завершено. Мы имеем это слово, и его достаточно. Его достаточно. Это важный, друзья, момент. Теперь еще одна небольшая отвлеченная деталь. Сегодня очень часто людей, христиан, очень сильно тянет, когда поднимается вопрос о том, давайте, друзья, какую книгу мы будем изучать? Вот на разборах Библии, точнее, на изучении Библии. Очень часто люди тянутся к книге Откровения. Друзья, это ошибочный подход к Священному Писанию. Почему? Важно отметить, что книга Откровения находится в самом конце Библии. Очень интересный вопрос, почему? Мы это воспринимаем за факт. То есть до нас дошла, хоть возьмите любую версию, английскую, русскую, украинскую, немецкую, любую версию, любой перевод возьмите, книга Откровения везде в конце Библии помещена. Почему? Вот там ей место. Для того, чтобы изучать книгу Откровения, давайте сначала 65 книг изучим, а потом доберемся до книги Откровения. Большую ошибку допускают люди в том, что не познакомившись, будьте внимательны, с сутью Ветхого Завета, не познакомившись с учением Христа, самого Христа, с учением апостолов, мы сразу беремся за завершение человеческой цивилизации. То есть мы реально не имеем представления, будьте внимательны, мы общие, ну, мы верующие. Вот это все представление, которое мы имеем. Мы не имеем представления, библейского представления о том, как Бог проявлял себя в Ветхом Завете, как Он проявлял себя в Новом Завете. Нас это не интересует. Я усматриваю в этом очень серьезную уловку сатаны. Сегодня пытаются создать неохристианство, что-то новое. Знакомо, да? Неоортодоксия, неохаризматия, неолиберализм и так далее, и так далее. Что-то новое, друзья. Именно вот эта серьезная проблема с интеллектом человека, она явно сегодня просматривается. Нам не нужно изучать. Вот сегодня это перед нами, друзья. Не видя, не зная, кто есть Бог, а мы его можем видеть только в истории. Мы никогда не будем иметь правильное представление, каким он будет завтра, если так можно выразиться образно. Он не изменяется. Но знать, кто есть Бог, знать его характер, знать, что он делает, знать мотивы его поступков, знать его отношение к людям даже тогда, когда они просто ярко, сильно против него выступают, мы не сможем представить и объяснить книгу Откровения. Поэтому мое глубокое убеждение, я сам знакомился с книгой Откровения, прекрасно понимаю вот сложность, с которой мы соприкасаемся, и как христианин искренне прошу моих друзей, собеседников, пожалуйста, изучайте книгу Откровения, когда для вас будет известна книга Бытия, книга Исход, книга Левит, и давайте по порядку перечислять. Книгу Откровения нельзя понимать без знания всего Священного Писания. Важный момент. Наличие только одной пророческой книги в Библии, в Новом Завете, говорит о том, что необходимость в пророчестве, понятно это выражение, наличием только одной пророческой книги, она, необходимость, сильно опустилась. Нет в этом необходимости. Мы имеем не пророков, а мы имеем вернейшее пророческое слово. В ранней церкви, до тех пор, пока не были написаны книги Нового Завета, Бог использовал пророков. Бог использовал пророков. И причем важно отметить, эти пророки, суть их была в том, чтобы какие-то отдельные Божьи указания или, скажем, откровения давать. Так? Вы помните, один из новозаветных пророков – это пророк Агав. Пророк Агав. Тот, который был при Павле. Вот чем он отличается? Тем, что он взял и вот попросил Павла, дай мне свой ремень или пояс, и этим поясом, говорит, свяжите мне руки. И когда связали, Павел дал свой пояс, и руки этого пророка связали, говорит, вот так свяжут того человека, кому принадлежит этот пояс. Это и все пророчество, обратите внимание, все. Другой пророк предсказал голод, это и все. Пророки не писали книги. То есть они конкретно что-то говорили, вот это так будет, а это вот так будет, и все. Но обратите внимание, что в истории церкви, вот когда были написаны уже книги Нового Завета, мы сегодня будем говорить о том, когда они были собраны вместе, необходимость в пророчестве, фактически в пророках, фактически отпала. Фактически отпала. Когда Бог выводил евреев из Египта, то там нужно было силами и чудесами многими проявить Божье могущество над всеми богами египетскими, я произведу суд. Затем эти чудеса прекратились, не так ли? Люди голодали, люди имели проказу, люди имели очень многие бедствия, и как будто бы Бог в стороне стал. В Новом Завете аналогичная ситуация. Когда Бог формировал церковь, отметим, на вражеской территории, я пришел принести мир, я пришел принести жизнь. Куда? Завтра мы будем, там будет проповедь. Куда я пришел принести жизнь? Куда? Там, где ее нет. Жизнь явилась куда? Там, где нет этой жизни. Если жизнь есть, ее не надо приносить, правда? Если жизнь есть, то не надо жизнь приносить туда, где она есть. Я принес жизнь туда, где ее нет. То есть, вот для того, чтобы на вражеской территории, а этот мир, помните, дьявол говорит, он принадлежит мне, помните? Поклонись мне, потому что я все тебе отдам, потому что все мне принадлежит. Он правду сказал, и Христос не стал с ним спорить. Ты неправду говоришь, чего тебе принадлежит? Я господин земли, он не стал спорить. Но дьявол сказал правду. Все мне не принадлежит, а все мне предано. Обратите внимание. Все мне предано. То есть оно мне передано кем? Кому Бог дал во владение землю? Человеку. Кто дал эту власть, передал сатане? Человек. Через согрешение. Поэтому он правду говорит, это все принадлежит мне. Почему? Потому что люди мне служат. Они передали мне свои полномочия. И вот этот мир, где право, которое Бог дал людям, люди это, от этого права сознательно отказались и передали эти полномочия сатане, и он назван князем мира. Кем? Самим Христом. Вот в этот мир приходит Христос. В этот мир приходит Христос для того, чтобы на вражеской территории создать церковь свою. И здесь важно было особую Божью силу проявить. Вот чем объясняется то, что в ранней церкви очень сильно проявлялись чудеса. Очень сильно. Затем эти чудеса фактически пошли на убыль, сошли на нет. Простой пример. Ярче всего чудеса проявлялись в каком городе? Город Ефес. Город Ефес. Написано, с такой силой превозмогало Слово Господне. Если у вас есть желание, познакомьтесь, пожалуйста, с 19 главой книги Деяний апостолов, которая очень ярко говорит об этих сильных чудесах. И вот что интересно. Павел совершал там эти чудеса. Затем, когда он 3 с лишним года совершал свое служение, он пошел дальше, церковь была сформирована, пошел дальше, а в этом городе остался на его месте служитель Тимофей. Это его преемник, тот, который принял церковь и стал ее далее развивать. Вы помните его физическую болезнь? У него была проблема с желудком. Не знаю, что там язва, там гастрит, я не знаю, но были проблемы с желудком. И обратите внимание, тот же самый Павел, который какое-то время назад, может, несколько лет назад, совершал явные чудеса именно в этом городе. Он говорит: Тимофей, ты подлечись немножко, там вино употреби так, чтобы немножко у тебя там затянуло все. Что происходит? Павел, почему ты чудо не сделаешь? Почему ты платочек свой так экспресс-мейл не передашь, чтобы там вот взяли, наложили там на желудок, все будет нормально? Почему он этого не сделал? Почему? Это вопрос. Друзья, в этом не было необходимости. Если Павел этого не сделал, он был водим Божьим Духом, значит, в этом не было необходимости. Я не сделал небольшое отступление, но очень важно, друзья, не стоит сегодня ожидать регулярных чудес, которые будут совершаться ежедневно, чудеса, там, воскрешение, исцеление, хотя они сегодня и были, есть и будут, они есть сегодня. Нужно уметь видеть эти чудеса, но тем не менее, вот в том масштабе, в том объеме, как это было в ранней церкви, сегодня их нет. И по этой причине, друзья, мы явно видим, что есть серьезный переход, то есть человечество перешло в другую фазу, поднялось на другую ступень в своих отношениях с Богом. Поэтому необходимость в многочисленных пророках в Новом Завете, в Новом Завете нет этой необходимости. В то же время очень серьезно изменились и отношения, каким образом люди стали в Новом Завете приходить к Богу. Опять Бог. И вот что интересно, люди... И что самое интересное, люди уже стали носить совершенно новый титул, новое звание. Два раза в Священном Писании употребляется выражение, на которое мы часто ссылаемся. Он соделал нас царями и священниками. Будьте внимательны, здесь посредниками между людьми и Богом были священники. В Новом Завете мы говорим о людях, мы говорим о тех, кто... имеет нацелен на установление нормальных отношений с Богом, кто повинуется Богу, они уже люди, уже названы сами священниками. В одном случае сказано, он соделал нас царями и священниками, в другом случае сказано, он соделал нас царственным священством, уделом своим. Возникает вопрос, что-то поменялось? Нет. Посредник остался. Посредник остался. Кто это? Не Дух Святой. Иисус Христос. Един Бог, един и посредник между людьми и Богом, человек Христос Иисус. Все, больше никого нет. Больше никого нет. Важно отметить, что люди, смотрите, почему люди названы священниками в Новом Завете? Почему? В Ветхом Завете сама идея священник, он представлял интересы людей кому? Богу. Священник представлял интересы Богу в Новом Завете. Люди интересы представляют Богу без посредников. Будьте внимательны. Понимаете, да? То есть представление интереса в этом главная роль была. Они получали от Бога, имели закон, на нем опирались. И интерес, когда нужно было поклониться Богу, когда нужно было принести жертву, либо жертву благодарности, либо жертву за грех, то для этого в Ветхом Завете нужны были священники. В Новом Завете они не нужны. Люди уже, будьте внимательны, помните, когда мы говорим о завесе, большая занавесь, которая отделяла в храме святое святых, да, куда никто не мог заходить. Один раз в год первосвященник мог заходить для священнодействия. И вот эта завеса, она порвалась. Глубочайший знак, очень сильный знак того, что все, с этого времени никаких посредников нет. Доступ открыт, прямой, к Богу. Но очень важно отметить, что Писание прямо говорит, мы к Отцу, это правильное поклонение Богу, мы к Отцу не можем прийти, минуя Христа. Мы к Отцу приходим только через Христа. И Христос прямо говорит, даже о правильной молитве, как она должна строиться. Молите Отца, но во имя Мое. Это правильная молитва. У нас, к большому сожалению, сейчас я думаю, что очень серьезно пересматриваются эти вопросы и у славян. Это правильная молитва. Мы очень часто говорим, молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. А кому молимся, не знаем. Какой-то четвертой личности, правда, да? Верховному Богу. Молимся Тебе во имя Отца. Но это неправильное представление, вы понимаете, да? Крестить надо во имя Отца, Сына и Духа Святого. Но кому молиться во имя Отца, Сына и Духа Святого? Мы просто даже не понимаем, что мы делаем. Это просто библейское заблуждение. Мягко говоря, точнее, ересь. Христос прямо говорит, нужно молиться Отцу во имя Мое. Отец, молимся во имя Иисуса Христа. Это правильная молитва. Это правильная молитва, друзья. Пожалуйста, подумайте об этом очень серьезно. Мы имеем доступ к Отцу только через Иисуса Христа. Это очень серьезные, друзья, вопросы. С одной стороны, которые мы рассмотрели, сходство заветов и их отличие. Очень серьезный. И теперь непосредственно мы рассмотрим некоторые вопросы уже по материалу, по истории, по некоторым другим очень важным моментам. В прошлый раз мы также еще, друзья, с вами рассматривали один важный вопрос. В каждой Библии практически в конце есть карты. Ну, не играть, простите, а географические карты, которые представляют для нас либо территорию Палестины, либо территорию Средиземноморья. Важно отметить, что Ветхий Завет, мы об этом говорили, и вы мне поможете, друзья, кто был на занятиях, поможете ответить на простой вопрос. С какой географической частью, ну, позвольте так, обычно студентам, когда они учатся на, значит, изучают предмет Нового Завета, ну, так чисто схематически представить Палестину, ну, чтобы так много не рисовать, значит, это Мертвое море, Иордан, Мертвое море, здесь Нил, Средиземное море, ну, и дальше пошла там Европа, здесь пошла Азия, или Малая Азия, как мы сегодня говорим, или сегодня модно говорить Ближний Восток. С какой территорией больше, с какой территории связаны события Ветхого Завета? Если вот, скажем, взять и провести границу вот здесь, где-то вот, ну, проходит там нулевой Гринвич-меридиан, знаете, да? Это здесь запад, а здесь восток, да? Нулевой меридиан. С какой географической территорией больше связан Ветхий Завет? Юг, Египет. И восток, вот здесь. Сначала вот здесь где-то было там, значит, этот Персидский залив, Кувейт, Ирак, Иран, знакомые страны, да? Туда не надо, правда, ездить, опасно сейчас. Вот здесь была цивилизация. Шумер, Акад, затем Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция. Ну, Греция, правда, там же, да? То есть они вот здесь развивались. Палестина и вот эта территория. Новый Завет с какой географической территорией связан больше? Это опять Палестина, вот здесь сформировалось христианство, и Запад, Европа. Чем это все связано? Это тоже, с одной стороны, отличие между Ветхим и Новым Заветом. Цивилизация на то время, которое описывает Ветхий Завет, она была вот на этой территории. Не так ли? Бог там, где люди. Сегодня представляют и говорят так, удел верующие люди или реальная живая вера Бога – это удел стариков и детей. Вы абсолютно не понимаете, кто есть Господь. Вот почему важно смотреть, изучать Библию и открытыми глазами. Не так ли? Бог там, где люди, Он не со стариками только. Он вот этих вот огромных правителей заставлял смиряться. Помните, мы приводили пример Навуходоносора? Один из сильнейших правителей. Ох, как ему красиво было посмотреть, как он ликовал. Ух, город какой я отстроил. А Господь говорит, а ну-ка иди. Вот несколько лет там покушай травку, как животное, чтобы ты понял одно, что не ты правитель, не ты, а я правитель. И когда он переболел этой болезнью, ликантропия, определенное время, когда Бог возвратил ему разум, и вот тогда он говорит, я познаю, что ты владыка. Я познаю, что ты поставляешь царей, не излагаешь царей. Почитайте его эту изумительную речь книги пророка Даниила. Вот к какому прозрению он приходит. Правитель огромной империи. Бог все во всем. Человек далеко, как сегодня мы говорим, невозрожденный, не член церкви. Простите, мы так добавляем такие выражения. Но как Бог с ним проговорил? Он правит, он управляет. Он именно с этими людьми работает. Именно в этой, на территории, фактически при трех империях, очень важно отметить, при трех империях, главный отдел в этих империях возглавлял глубоко верующий человек. Я поясню немножко. Самый главный отдел при всех цивилизациях – это был религиозный отдел. Но это не был христианский отдел, вы это понимаете. Это было связано с поклонением Богу, это было связано с истуканами, там, с религиями, так? Вы догадываетесь, о каком человеке идет речь? О ком именно? Даниил, конечно, он был поставлен начальником магов, колдунов, тайноведцев. Почитайте книгу Даниила. При трех империях он самый главный департмент возглавлял. Это ли не мощь Господня? Это ли не его реальное проявление? Человек фактически пленный. Человек, который не имел географической родины, ну, она была, но она была разрушена полностью. Его взяли в плен. Обратите внимание, что делает Господь из ничтожного человека? Он делает выдающегося политического лидера. Очень сильного, очень мужественного. Помните, что о нем говорит Библия? В нем найден выражение «высокий дух». Божий милосердный, мы сегодня живем в Новом Завете. А где у нас эти люди с высоким духом? Где они? Итак, друзья, Бог там, где цивилизация. Бог работает с людьми, Бог проявляет свое влияние. В Новом Завете, когда мы говорим о Новом Завете, то цивилизация сместилась на Запад, в Европу. Греческая империя, Новый Завет связан, уже Греческая империя к тому времени прекратила свое существование, на ее смену пришла Римская империя, и территория Палестины с 63-го года до рождения Христа, в эта территория, она оказалась под властью Рима. Все. То есть цивилизация сместилась туда. И Бог явно описывает, вот, побуждает людей, авторов Нового Завета, писать о событиях. Эти события связаны уже с цивилизацией, которая сместилась с востока на запад. Здесь еще одно очень серьезное библейское пророчество выполняется. Пророчество, данное Ною. У него было три сына. Был Сим, Хам и Афет. Вы помните, как он их благословлял? Мы не будем сегодня о Хаме говорить. Мы сегодня сконцентрируем внимание на Симе и Иофете. Отсюда делят вот по трем, опираясь на трех детей, Ноя, делят расы на три части. Семиты, Иофетиты и Хамиты. Семиты – это Палестина и вот сюда, Ирак, вот сегодняшний, да, вот Ближний Восток – это все семиты. Иофетиты – это от Палестины туда на запад, хамиты – это на юг, Африка. Сказано, смотрите, как Бог благословляет Сима. Благословен Господь Бог Симов. Первое обращение или благословение к Симу обращено. Благословен Господь Бог Симов. И далее, да благословит Господь, да расширит шатры и так далее, и так далее. Далее, второй сын Иофет. Интересно, не сказано, что да благословит, будет благословен Господь, значит, Иофета. Нет, важно отметить, что Иофет вселится в шатры Сима. Очень интересное выражение, его сегодня практически невозможно понять, если как минимум не поставить вопрос, а что оно означало в то время, когда оно было написано. Поселиться в шатре, это значит принять все обычаи того, среди которых ты будешь жить. Все, почему написано, никого не приветствует. Не значит, что привет, не об этом идет речь. На Востоке приветствие означало полное согласие с тем, с кем ты встречаешься. Нам это трудно сегодня понять. А как это значит никого не приветствовать? Значит, с кем не здороваетесь? Нет. Это на Востоке, ему 28 лет прожил среди мусульманского народа, они очень сильно отражают эту культуру вот того времени. Ты не можешь так спокойно, привет на ходу, нет, ты не имеешь права так поздороваться. Должен подойти, во-первых, если ты пожилой человек, ты должен преклониться, снять шляпу перед ним и сказать, о, каладжалдай, как дела, как скот, как жена, как дети, как внуки, как правнуки, и пока ты всех не перечислишь, ты не можешь идти дальше. Это было приветствие. И в этом приветствии очень часто люди способны были саму суть, с которой они пришли, изложить. Понимаете, да? Поэтому сказано, когда вы идете из Евангелия, со словом Евангелия, вы никого не приветствуете. Но не в нашем понимании, ни с кем не разговариваю. Нет, послушайте, вот приветствие, значит, оторваться от главной цели и уделить внимание общению. Давай ты мне все расскажи. А человек так устроен, когда начнешь рассказывать, он забудет, о чем он с какой целью он пришел. Я помню, работали мы на производстве, жили еще в Азии, одному из рабочих поручили, значит, слушай, там надо болт было выточить, ну, по тиктокарю. Говорит, не было тогда, ну, как-то замерить, взял, значит, костюм, говорит, так вот, пошел, вот такой болт. Ага. замерил, о, вот такой, смотришь, говорит, длиннее надо, потому что там в двигатель не войдет, там проблемы. И он идет, идет к токарю. О, Вань, привет, а, привет. И пошел, значит, приходит, вот такой мне болт вытащи. Вытащил, ну, понятное дело, что он уже другой, правда, да? В чем дело? Потом, слушай, ну тебе же сказали такое. А я говорю, я такое и сказал. Говорит, ты с кем-то здоровался? Говорит, все понятно. Раз здоровался, значит, все, размер не тот. Если ты не замерил. Друзья, вот так у нас получается. Мы имеем какую-то цель, и она вот так вот замерена конкретно. Вот так вот, да? Стоит только нам отвлечься на приветствие, заняться другим вопросом, у нас сразу вот ориентиры, да, границы стираются. Мы раз, или туда, и в итоге получается непонятно что. Друзья, немножко отвлеклись, но это важные моменты. В следующий раз мы будем говорить о герменевтике, о правилах понимания Писания. Мы не можем эти детали, их игнорировать. Без них нам нельзя понять Священное Писание. Итак, друзья, здесь, значит, благословен Господь Бог Иофета, и он, вернее, благослови Господь, и доселится он в шатрах Симовых. То есть идет речь о том, что он примет полностью вот этого Бога. Христос по плоти или Иисус по плоти, он симит, он от Сима. Спасение от иудеев. Это важно, друзья, отметить. Это глубокое, далекое пророчество было дано Ною. Это небольшое, друзья, но очень важное тоже. Вот, и не отступление, просто важная деталь, говорящая о том, в чем отличие Ветхого и Нового Завета. Итак, Новый Завет описывает, вернее, связан с империей, которая сегодня известна как Римская. Римская империя, повторим, что с 63 года до рождения Христа Палестина оказалась под властью Рима. Она была в плену, она была оккупирована, как сегодня модно говорить. При всем этом, друзья, важно отметить, что очень интересно, вот настолько сильный след Римская империя оставила даже на сегодняшнюю цивилизацию, на сегодняшнюю политику, что, ну, нередко употребляют выражения такие, как, допустим, римское право. Римский закон. Очень серьезное ударение делало Рим именно на закон. Рим отличался от предыдущих империй, самое главное, чем? Строительством дорог. Строительство дорог, друзья. Важно отметить, что вот любая страна сегодня будет развиваться тогда, когда будет очень серьезная сеть дорог, чтобы можно было перемещаться. У римлян это была своя цель. Они вели захватническую политику, они захватывали новые государства, новые народности, и для того, чтобы армия могла не наугад без GPS двигаться, а по конкретным дорогам их строили для того, чтобы могли перемещаться колесницы, могли перемещаться солдаты. У них была своя цель, они на это делали особое ударение. Они очень серьезно, во-первых, вот ко времени, когда появилось христианство, у них серьезное политическое изменение произошло в политическом устройстве. Это то, что сегодня в нашей стране, друзья, существует. Важно отметить, значит, где-то, может быть, за несколько десятилетий до того, когда они оказали влияние, уже, ну, непосредственно Палестина попала под власть Рима, у них до этого времени, в начале, значит, было управление сенатское, обратите внимание, то есть управлял Римской империей сенат. Затем к этой группе добавилась еще одна группа императоров. То есть, если до этого она была Сенатская республика, то после этого стала Сенатско-императорская республика. То есть, еще одна ветвь добавилась. Есть исполнительная, есть законодательная. Обратите внимание, очень важно это отметить. И вся территория, огромная территория Римской империи была разделена на штаты. Они назывались провинциями в то время. И очень серьезно наблюдали за тем, каково правление, как строилось это управление в империях. Важно отметить, что губернаторов, сегодня мы бы сказали так, или глав, руководителей провинции не избирали на 4 года. Важно отметить, что, не помню, сколько провинций, значит, но в Новом Завете упоминается 16 провинций римских, 16 провинций. Правление в этих провинциях было распределено на две части, или двойное правление, не двойное, а два вида правления, точнее надо сказать. Первое правление, оно было в большинстве провинций. Если эта провинция была спокойная, то на это место, на место правителя этой провинции назначался человек от сената. И он был поставлен только на один год, чтобы не задержался. И не обжился, как сегодня, правда. Добрался до власти, и пока время, надо пользоваться возможностью. На один год, затем ставили другого. Это правление было присуще провинциям, где не было волнений, не было мятежа. Если в какой-то провинции было неспокойно, то в этой провинции была другая форма правления. Эта провинция полностью подчинялась императору. Сегодня говорят прямое президентское правление. Наверное, слышали это выражение, да? Вот в России часто подавали вопрос, чтобы Чечня, Чеченская республика, она имела прямое президентское правление. То есть, чтобы все структуры власти подчинялись президенту страны. Это римская форма. И вот этот правитель в неспокойную провинцию назначался на то время, сколько угодно было императору. Он мог быть там год, мог быть 20 лет, мог быть всю жизнь. То есть, пока император не пересмотрит, вот, не кого-то поставит взамен или что какие-то другие причины не произойдут. Если правителями спокойных провинций были проконсулы, употребляю, упоминается в книге Деяния апостолов два из них, проконсул Павел и Сергий Павел и еще Галеон. Помните, да? То есть это люди, которые на то время один год только правили этой провинцией. Но если провинция была неспокойна, то правитель назывался, ну, точнее переводят правитель, это прокуратор. Сегодня говорят. Кого из прокураторов вы знаете, самого известного? Понтий Пилат. Понтий Пилат был поставлен непосредственно императором в неспокойную провинцию в Иудею. И он правил там. Он правил где-то с 15 года, уже по рождению Христа, и фактически при нем Христос был распят. При нем был Христос распят. Это евреи не могли, они не могли даже, они могли вынести судебное решение или смертельное, допустим, на смерть нужно осудить человека, но предать смерти они не могли. Помните, они говорили, Пилат говорит, ну, имейте закон, подавайте смерти. Мы не можем этого делать. Помните, они понимают это положение. При всем том, что кипели, но не понимали, что нельзя идти против римской власти. Вот. Это, друзья, очень важный момент. Но Пилат пришел, был поставлен позже. А до этого, мы в прошлый раз тоже об этом говорили, пожалуйста, обратите внимание на вот эти вот даты. С 37 года до рождения Христа по 4 год, то есть 33 года, практически Палестиной правил царь. И вы его хорошо знаете. Это Ирод. Ирод. Ирод был фактически ну, наполовину иудеем. Это из потомков Исава. Исав, как вы знаете, это родной брат Иакова. Евреи жили вот здесь вот, скажем, это Мертвое море, здесь, вот это их была территория в основном, да? А потомки Исава жили южнее, туда, ближе к Египту. У царя Ирода мать была еврейка, а отец идумей, то есть потомок Исава. По этой причине евреи не признавали его за своего. Остается, друзья, у нас нет сегодня возможности говорить об этом, но очень много вопросов у нас может возникать. Почему? Что побуждало Ирода к тому, чтобы добиваться признания себя царем иудейским? Понимаете? Евреи не считали его царем иудейским. Была там определенная прослойка среди людей, которые придерживались политики Ирода, и которые в Новом Завете упоминается была определенная партия иродиане. То есть те, которые стояли на позиции Ирода, соглашались с ним, как-то говорили, ребята, ну смотрите, давайте мы его признаем за своего, я так немножко в упрощенном виде это говорю. Была определенная политическая партия иродиане. Когда вы встретите в Новом Завете это название, помните, что это те, которые стояли на позиции Ирода. Ирод очень много делал для народа. Где-то с 20-го года, значит, с 20-го года он начал восстановление Иерусалимского храма. Не восстановление, а реставрацию, будьте внимательны. Он его украшал, он его реставрировал, но это не возвращение после плена, помните, да? Храм существовал, он просто его ну, стал украшать. Вот. И вот эта реставрация затянулась. Важно отметить, она фактически на то время, когда Христос перед своими распятиями, перед распятием, вернее, своим, он говорит так, разрушите храм этот, и в три дня я воздвигну его. На это иудеи ему ответили, этот храм строился 46 лет, а ты говоришь, что ты сейчас его разрушишь. Важный момент. Это очень серьезное заявление в Новом Завете, говорящее о том, то есть исторически известно, что Ирод стал начал реконструкцию, реставрацию храма в 20-м году до рождения Христа. Если храм реставрировался 46 лет, то отсюда мы выходим на дату 26-й год. 26-й год – это год, когда Христос был предан смерти. Сегодня существует серьезное различие в летоисчислении, это мы отдельно, у нас нет времени подробно об этом говорить, но вот эти даты очень важны. То есть Ирод, значит, начал реставрацию, умер он в 4-м году, но фактически это явно говорит о том, что летоисчисление, оно сегодня достаточно серьезно хромает и ошибается, это просто известно. Потому что вот то исчисление, которым сегодня христианский мир пользуется, вы знаете, что у буддистов свое исчисление, у конфуциан свое, у мусульман свое. Мы говорим о христианском исчислении, о европейском исчислении. Оно берет свое начало, опирается на исчисление монаха Дионисия Малого, который в VI веке попытался сделать перерасчет, но и не сумел точности добиться, и его исчисление ошибается на 4-6 лет. Ирод точно известно исторически, что умер в 4 году до рождения Христа. Это дает нам полное право говорить, что рождение Христа произошло, конечно же, Ирод, помните, он дал приказ истребить младенцев. Значит, фактически рождение Христа, оно должно быть при Ироде. Значит, это еще одно подтверждение того, что это неправильная дата, которой мы сегодня пользуемся. Ну, чтобы не создавать проблем, мы говорим, что летоисчисление не точно, но мы все равно придержимся вот этого. Это тоже, друзья, важный момент. Ирод попал в неспокойную провинцию, вернее, да, вот именно связанное с истреблением младенцев, связанное с той жестокой политикой, которую вел Ирод. После этого с недовольством иудеев это связано, очень много, ну, не зря пророки говорят, это жестоковыйный народ, он буйный народ, он необузданный. Так пророки очень часто говорили о евреях. Именно вот, вот этим своим характером, народным, скажем, национальным, они добились права, в кавычках добились права, чтобы подчиняться напрямую императору. И после этого в эту территорию был послан прокуратор Понтий Пилат, который просто-напросто уже там жестко, конкретно стал управлять этой страной. Друзья, это немножко по вот, Римской империи, тоже очень важный момент. Мы говорим, еще одна, друзья, важная деталь, мы сделали небольшой с вами перерыв, это мы говорили о географии. А другая важная деталь, она базируется на том, что сегодня для нас, христиан, надо иметь правильное представление о соотношении Ветхого и Нового Завета. Мы не можем отрицать Ветхий Завет. Мы все-таки признаем факт, не мы его признаем, он признан. Мы просто обязаны согласиться с ним. А факт следующий, что основанием для христианства, основанием, библейским основанием, доктринальным основанием для христианства является Ветхий Завет. Если говорить прямо, является иудаизм. Иудаизм – это религия. Еврей – нация, иудаизм – религия. Иудаизм, он является основой для христианства. Или есть выражение «колыбель». Понятно, да? То есть из вот этой вот среды, в среде иудаизма возникло христианство. У нас нет времени говорить об этом, мы как-то ранее этого вопроса касались, что христианство фактически принимает основополагающие доктрины иудаизма. Почему? Потому что это библейские доктрины. Иудаизм базируется на Ветхом Завете. Ветхий Завет для нас является Священным Писанием, поэтому те доктрины, которые находятся в Священном Писании Ветхого Завета, для нас являются также библейскими доктринами. Это достаточно важный момент. Мы не разделяем здесь, вот в Ветхом, вернее, в иудаизме есть два очень серьезных труда. Два очень серьезных труда. Это, с одной стороны, Писание, с одной стороны, Писание, или Ветхий Завет, как мы говорим, но также и Талмуд, или предание. Надо отметить, что вот этот очень серьезнейший труд, у нас нет времени подробно о нем говорить, он тоже из трех частей состоял, он начал писаться с того времени, когда евреи попали в плен. Талмуд не писался до плена. Когда попали в плен, одними из тех, кто прилагал очень серьезные труды, или вернее старания в том, чтобы написать вот это вот предание, или инициатором был, или, скажем, ну, с кем это больше связано, это фарисеи. Это фарисеи. Мы ранее, в прошлый раз, говорили о том, в чем отличие между фарисеями и саддукеями. Вы помните? Это верующие люди, и одни, и другие. Саддукеи опирались, считали, что самое главное и основное для того, чтобы поклоняться Богу, это только закон Моисея, только первые пять книг Ветхого Завета. И все, они больше ничего не признавали. А фарисеи признавали и закон Моисеев, и другие две части Ветхого Завета. И по этой причине между ними было непонимание. Писания говорят, и пророки говорят об ангелах, о воскресении, помните, да? И поэтому фарисеи верили в воскресение, а саддукеи не верили в воскресение. Почему? Потому что о воскресении мертвых в Пятикнижии ничего не говорится. Понимаете, да? Вот чем объясняется то, что между ними не было понимания. Почему они расходились? Не потому, что они друг другу не нравились. Это важно отметить, когда сегодня, почему сегодня христиане расходятся? Расходятся, делятся на деноминации, делятся на взгляды. Главный вопрос, на чем вы базируете свою веру? Если она базируется исключительно на Священном Писании, то не может быть отличия, вы понимаете, да? Не должно быть отличия. Но если вы к этому добавляете предания современные, именно предание является главным фактором, определяющим мое отличие от всех остальных. Поэтому сегодня очень важно и нам ставить перед собой вопрос, на чем мы базируем, на чем мы строим нашу веру. Если это Писание, друзья, это правильное основание. Единственное, что мы должны будем говорить о толковании, о подходе, потому что здесь тоже очень много нюансов, которые нам необходимо помнить, считаться с ними, чтобы иметь правильный подход к Писанию. Итак, иудаизм является колыбелью для христиан. Единственное, вот в чем доктринально расходится христианство с иудаизмом, единственное, это, может, не единственное, а на два момента хочу обратить внимание. Прежде всего, на Мессию, так? Это основной доктринальный вопрос. Иудаизм ожидает и сегодня пришествия Мессии. Христиане тоже ожидают пришествия Мессии. Разница в том, что иудаизм ожидает первого пришествия Мессии, христиане ожидают второго пришествия Мессии. Христиане говорят, что Мессия пришел, иудаизм утверждает, что он придет. В этом, это одно очень серьезное отличие. Второе отличие на загробную жизнь. То есть, помните, мы как-то вопрос рассматривали, что в Ветхом Завете, согласно учению Ветхого Завета, все верующие люди, виноват, не все, абсолютно все люди, не только верующие, абсолютно все люди, после смерти шли в ад, абсолютно все. Мы рассматривали с вами эту структуру. Ад до воскресения Христа был разделен на две части. Верхняя часть ада, на которой находились праведники, называлась лоном Авраамовым. Нижняя часть ада, где находились души, не люди, а души грешников, называлась Авадон, или нижняя часть ада, или глубины преисподней. В Новом Завете, когда мы говорим об аде, мы понимаем только как место пребывания душ грешников. И опираемся здесь на Священное Писание. Христос сошел в глубины преисподней, помните, да, когда Он умер на Голгофе. 3 дня и 3 ночи был в глубине, да, в глубинах преисподних, и затем воскрес. И вот написано своим «Авошед», Ефесянам 4 глава, «Авошед», то есть когда Он воскресал, Он сделал два очень серьезных действия, очень серьезных, которые только Ему были подвластны. Он, первое, пленил плен. А где он был? Откуда он стал восходить? Откуда? Из глубин преисподних. Вот сада, когда он возносился, то он пленил плен. Очень серьезное выражение. Люди, которые оказались в плену смерти, так, умерли, праведники, они были в плену смерти. Помните, да? Богач, он видел, он мог видеть, как радуется Лазарь. Помните, да? Они были достаточно близки. Вот можно было видеть. Но мы видим, что после Нового Завета, когда вот те, которые находились в духе, души праведников, которые находились в плену смерти, они были в плену смерти. Христос этот плен взял себе. Очень интересное выражение, пленил плен. Поэтому, когда мы говорим о аде с позиции Нового Завета, мы говорим о том, что ад в Новом Завете означает место пребывания душ грешников. В Ветхом Завете это место пребывания душ праведников и грешников. Друзья, это понятно, да? Это очень серьезно, два доктринальных отличия между иудаизмом и христианством. Иудаизм верит, что люди все согрешили. Мы верим. Иудаизм признает, я понимаю, это серьезный вопрос, вот признает, понимая, что могут быть дискуссии, триединство в Господне. В чем оно видно? Слово «элохима» – Бог всемогущий, окончание множественного числа. «Сказал Господь, сотворимо человека по образу нашему и подобию нашему, и мы никуда от этого не денемся». и ряд других текстов, которые отчетливо об этом говорят. То есть явно указывают на троичность человека, прошу прощения, на троичность Бога. Вот. Ну и по другим вопросам основным мы возмездие за грех и так далее, мы видим, что есть очень серьезное сходство между христианством и иудаизмом. Но в этих двух вопросах, серьезных вопросах, мы расходимся в вопросе ожидания Мессии, в вопросе Мессии вернее, и в вопросе будущности. Ветхий Завет говорит о событиях будущего времени, о том, что придет день Господень, будет Господь судить землю. Новый Завет это же самое говорит. Итак, друзья, на этом все. Мы сейчас сделаем с вами небольшой перерыв, потом, думаю, что мы оставим время, пообщаемся.